Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Всем заплатят. На какие компенсации стоит рассчитывать пострадавшим от паводка в России? Убийство чести на Северном Кавказе. Следственный комитет возбудил дело в связи с исчезновением Седы Сулеймановой. Заключенный найден мертвым. Кому помешал волонтер, помогавший украинским беженцам выехать из России?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Бывший главе штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой ужесточили приговор – 7,5 до 9,5 лет лишения свободы. Такое решение принял Верховный суд Башкортостана. Власти считают Чанышеву участницей экстремистского сообщества. Экстремистками в России признаны все структуры Навального, включая штабы и фонд борьбы с коррупцией. Например, в Подмосковье программиста и активиста Алексея Маляревского приговорили к 7 годам колонии по делу о подпольных штабах Навального. По версии следствия, он перевел $150 экстремистскому сообществу. Обществу, а также развешивал по Москве листовки про судью Мосгорсуда Андрея Суворова, который приговорил Алексея Навального к 19 годам лишения свободы. А за пожертвование в ФБК суд в Тюмени на днях оштрафовал омского активиста Антона Коврика на 300 тысяч рублей. Его освободили от наказания, зачтя время, проведенное в следственном изоляторе до приговора. По подсчетам издания «Холод», фигурантами уголовных дел, связанных с ФБК, стали как минимум 53 человека. Дела возбуждали даже за донат в 200 рублей. Тем временем Росфинмониторинг отказался исключать Алексея Навального из списка террористов и экстремистов, несмотря на его смерть. А следствие продлило срок проверки по факту смерти политика до 20 апреля. Суд в Чите перевел из-под домашнего ареста в следственный изолятор 10-классницу Любовь Лизунову. Ее обвиняют в призывах к террористической и экстремистской деятельности из-за поста в Телеграме и граффити «Смерть режиму». Политика Владимира Карамурзу, отбывающего 25-летнее заключение, суд в Омске оштрафовал на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях. Илью Яшина, тоже находящегося в колонии, за это уже штрафовали.
В России борются с последствиями весенних наводнений. По словам экспертов, пик паводка еще не пройден. Власти уже начали эвакуировать население Оренбурга, но близка к катастрофе ситуации и в других регионах. Режим чрезвычайной ситуации, например, введен в Тюменской области, а в Курганской заранее проводят эвакуацию. В наиболее пострадавшем от наводнения Орске разъяренные жители проводят митинги, предъявляют властям жесткие требования. Эксперты отмечают, о повышенной опасности весеннего паводка в этом году было известно заранее. Почему регионы оказались не готовы к паводку и кого в его последствиях винят местные власти, расскажет Роман Перл.
Скоро Орску придет пердык.
Слова жителя Орска оказались пророческими. Всего через несколько часов вечером 5 апреля Ириклинская ГРЭС резко увеличила сброс воды Урал, и дамба обрушилась, не выдержав давления. Вода хлынула в старый город. Поначалу городские власти пытались справиться своими силами, но потом дамбу прорвало и в другом месте. Уровень воды в реке перевалил за 9 метров, и Орск буквально ушел под воду.
Внимание! Производится эвакуация!
Ситуация ухудшалась стремительно. Власти объявили срочную эвакуацию из зоны подтопления, которая расширялась с каждым часом. Из берегов вышли не только Урал, но и другие реки в регионе. Орск затопило по самые крыши. Местные жители передвигались по городу на лодках, пытаясь спасти домашних животных и остатки имущества.
Есть проблемы? Пойдем.
К 7 апреля стало очевидно, под ударом не только Орск. Уровень воды в Урале не снижался. К эвакуации стали готовиться и в Оренбурге. В регион прибыл глава МЧС России.
Министр МЧС России! Еще бы Путина прихватили сюда.
Скептические комментарии жительницы Орска можно понять. Глава МЧС объявил, что жители якобы за неделю предупреждали об эвакуации, а те не послушали. На деле ее объявили только после прорыва дамбы. А губернатор региона на встрече с пострадавшими отличился уже с порога. Вот что они услышали вместо «здравствуйте».
Телефоны все убрали.
А как мы потом докажем, что нам такого...
Вот у вас куча прессы, он стоит.
А пресса вырежет.
Когда же стало известно, какие компенсации ждут пострадавших, у людей лопнуло терпение, и они вышли на митинг. Власти пообещали выплатить по 100 тысяч рублей тем, кто потерял вообще все, остальным вдвое меньше. Такую встречу арчане устроили своему мэру, который всего за два дня до катастрофы уверял, что дамба, возведенная несколько лет назад, находится в отличном состоянии и точно выдержит весенний паводок. Теперь чиновники уверяют, что дамбу за миллиард рублей якобы повредили грызуны. Но уже известно, что защитное сооружение изначально не было рассчитано на такой уровень воды, хотя наводнение в этой местности не редкость.
С виду достаточно хлипкое сооружение, вполне возможно построенное так-сяк, вот, которое просто-напросто не выдержало такой напор воды.
Под гидроударом этой весной и другие регионы России готовятся к наводнениям в Тюменской области, на Алтае, в Поволжье. Под Челябинском паводок также смыл плотину, под Кемерово – автомобильную дорогу и мост. В Курганской области губернатор пообещал лично облететь с иконой на вертолете затопленные территории. Обвиняет же в катастрофе местных жителей, якобы они воровали из дамбы грунт. Уральский полпред Владимир Якушев пошел дальше и возложил ответственность за катастрофу на Казахстан. Слишком много воды сбрасывают из водохранилищ соседней страны. Правда, чиновник не смог ответить, как это могло навредить Орску и Оренбургу, ведь Урал течет в обратную сторону.
Стихийные бедствия становятся тестом для любой управленческой системы. Они показывают ее способность или неспособность принимать быстрые и грамотные решения в экстренных ситуациях и готовность этой системы отвечать на запросы и вопросы общества. А что демонстрируют российские власти и какова степень ответственности государства перед своими гражданами при чрезвычайных ситуациях, происшествиях, от терактов до природных и техногенных катастроф? Поговорим об этом с доктором юридических наук, профессором Свободного университета Ильей Шаблинским. Он на связи с программой «Человек имеет право». Илья Георгиевич, здрасте.
Добрый день.
Можно ли говорить, что вышедший из берегов Урал показал качество вертикальной управленческой системы?
Власти точно не были готовы к этому паводку. Ну, такие стихийные бедствия бывают везде, в Китае, в США. В общем, ясно то, что у региональных властей очень мало средств для того, чтобы компенсировать ущерб и вообще для того, чтобы осуществлять действия, которые предусмотрены там, скажем, законом о защите от таких чрезвычайных ситуаций. То есть у них мало ресурсов для эвакуации, мало ресурсов для информирования. В реальности у них всего этого мало. То есть вот, ну там Денис Пакслер там, где в Оренбургской области, вот он показывал, что они там пытаются что-то делать, но у них ничего не получается. Там 20 тысяч он пообещал выплачивать компенсации за утерянное имущество. Ну, 20 тысяч это вот в среднем. Это что такое? Значит, это сейчас там баллон воды. Баллон воды вот сейчас стоит 1000-2000, там, по-разному, резко выросла в цене вода.
Питьевая.
Так, питьевая вода, да. То есть ресурсов у них оказалось недостаточно. Ну, на самом деле, к такому паводку никто не был готов. Все-таки такое бывает довольно редко.
Ну, хорошо, а кого-то же должны назначить крайними? Вот любопытно, кого в конечном счете сделают виноватыми? Украинских террористов, шпионов и диверсантов? Или мелких чиновников? Или подрядчиков и строителей, которые строили эту дамбу, которая не выдержавшую такого напора воды? Местные власти, которые сказали еще в пятницу, уверяли население, что не нужно никуда эвакуироваться, все будет в порядке. Кто будет крайним, если будет вообще?
Думаю, региональное руководство понесет какие-то потери. Уголовные дела будут против каких-то заместителей губернатора. Может быть, Следственный комитет как-то посуетится и возбудит дела еще против каких-нибудь строителей этих дамб. Там же не только об Оренбургской области идет речь, уже о Курганской области, и Самарской. Но вот сейчас вот вода атакует Курган, вот сейчас, прям в эти минуты. Скорее всего, объявят виновными кого-то из замов. Не знаю, Паксинер, наверное, может быть, не пойдет на выборы. У него там в этом году выборы, может, и не пойдет. Шумкин, как его, в Кургане, ну, у него позиция попрочнее, ну, у него просто регион там спокойный. Назначат виновных. Вот за это как волноваться не стоит. Обычно это бывает вот второй эшелон власти.
Ну, хорошо, виновных назначат, а выводы-то какие-то сделают, потому что складывается впечатление, что наводнение в Орске – это только начало. Потому что еще, во-первых, очень много в России полноводных рек, тающего снега тоже хватает везде. Плюс наверняка будут падать мосты, ну, будет подмываться грунты, проваливаться асфальт. Летом начнутся пожары, которых тоже обычно власти не ждут, да? Как-то вот так вот внезапно каждое лето в России лесные пожары и торфяные пожары, которые почему-то некому тушить. Когда выводы-то начнут делать?
Я думаю, сейчас федеральные власти больше всего озабочены тем, чтобы не слишком много потратить на ликвидацию последствий всех этих тяжелых, масштабных стихийных бедствий, чтобы осталось больше средств на войну. То есть вот сейчас нефть что-то принесет, там, судя по всему, это отдельный крупный вопрос. Но вот они озабочены будут тем, чтобы как можно меньше дать этим регионам. То есть дадут, конечно, что-то, но меньше, чем обычно, чем могли бы дать. Потому что война для них важнее. А вот эти разливы рек – это досадная такая... Вот какая-то заминка, досадная неурядица. И жителям от этого, вот в этом контексте, жителям, конечно, придется более туго, тяжело. Ну, дамбу, очевидно, начнут строить в этом году снова. На Урале, на реке Урал, в Кургане не знаю. Ну да, ну что-то, какие-то меры будут предприняты. Дамба – это очень дорого. Это очень дорого и...
Ну, про эту говорили, что она обошлась в 1 миллиард рублей. И как-то были надежды, что за эти деньги она постоит подольше.
Ну да, ну да. Ну, наверное, придется вдвое больше выделить, но в сравнении с триллионом, там, двумя-тремя триллионами, которые идут там каждые полгода на войну, ну, наверное, это не так много, там, 1/1000. Но, наверное, вдвое больше уйдет на это. Однако, вот федеральная власть будет выделять что-то этим регионам, поскольку у самих регионов ничего нет. Это реципиенты. И Оренбургская область, уж тем более Курганская область, это абсолютно реципиенты. Они живут только за счет средств федерального бюджета, перераспределяемых от доноров, регионов доноров.
Хорошо, а ну, совершенно. Людям есть смысл надеяться на какие-то реальные компенсации получения? Потому что вот сейчас уже сказали жителям Орска, что по 100 тысяч рублей заплатят тем, кто потерял вообще все. Ну, то есть у человека был дом, какое-то имущество. Вот если этого вообще ничего не осталось, он получит 100 тысяч рублей. Это просто даже не смешно. Потому что на эти 100 тысяч рублей, если у тебя семья, ты не проживешь вообще никак, ни при каких обстоятельствах. Ну, разве что совсем уж на улице, и люди добрые будут кормить. Есть возможность в случае, если власти самостоятельно не догадаются назначить адекватные и действительно выдать адекватные ущербу компенсации, добиться этих компенсаций через суды, например. Механизмы же существуют, теоретически, законы соответствующие.
Да-да, есть закон, 1069 статья Гражданского кодекса, статья, устанавливающая ответственность государственных и местных органов власти за незаконные действия или бездействия. Статью эту может заставить заработать только суд. Ну, а что власти будут говорить? Власти будут говорить, что ссылаться на другую статью Гражданского кодекса, согласно которой они не могли выполнить своих обязательств из-за чрезвычайных обстоятельств, непредвиденных, чрезвычайных, непредсказуемых обстоятельств, непреодолимой силы. Есть такая 401 статья. Что такое российские суды? Ну, я вам не буду объяснять. Это... Значит, там группа там мужчин и женщин в мантиях, которые сидят глубоко в кармане власти, абсолютно зависимые, что они там будут принимать. Но они будут в основном отказывать Ну, а люди будут возвращаться в свои затопленные дома, вода уйдет, а эти деньги, они будут выбирать деньги на ремонт. Условия жизни у них будут тяжелые, крайние, то есть они окажутся на какой-то период времени в нищете. Сотни тысяч людей, буквально в полной нищете, но суды рассчитывать нечего. Я вспоминаю случай, как американский суд в 2009 году после урагана Катрина, такой был мощный ураган, он принимал разные решения, но вот он удовлетворил иск 4 граждан, которые подали в суд на инженерные войска США. Подчеркиваю, не на губернатора, они к губернатору не имели претензий. Они считали, что он сделал все, что мог. Интересно. А вот инженерные войска прокопали канал за 10 лет до этого. Вот они к этому имели претензии. И они в суде доказали, что наличие этого канала создало дополнительные условия для затопления их домов. Им выплатили 715 или 719 тысяч долларов. Ну, это было серьезное разбирательство все же. Американские суды действительно независимы. Можно побороться. Разные группы подавали в разные суды и к разным объектам. Кстати, губернатору почти никто не подавал. Ну вот здесь будут подавать губернатору в основном, я так думаю.
Может быть, еще к городским властям, орским, потому что уже видели, что начала разрушаться эта дамба, потихонечку водичка сочится, и всем говорили, все в порядке, мы справимся. Долго еще федеральные власти, я так понимаю, не привлекали, не хотели вызвать гнев начальства, наверное, думали, что все рассосется.
Жителям-то важно не чтобы привлекли там их мэра, там Орска, Салмин его, кажется, фамилия, а чтобы все-таки увеличить размер компенсации.
Конечно, чтобы денег дали, чтобы можно было жить нормально.
Ну вот, это вряд ли. Представители губернатора будут доказывать, что нет средств в казне. Значит, статья 1069 прямо требует, чтобы компенсации были из федеральной или региональной казны. Прямо требует это. Ну вот Пахер будет говорить, что нет денег.
Черт. Денег нет, но вы держитесь. С другой стороны... Часто в подобных ситуациях, когда государству нет до этого дела, помогает вроде как бы гражданское общество. Люди готовы прийти на помощь, но вот уже полиция сообщает о десятках случаях мошенничества, когда преступники под видом пострадавших от паводка людей просят пожертвований неравнодушных, организуют какие-то сборы в помощь людям, пострадавшим от паводка, и, ну, соответственно, прикарманивают себе эти деньги. С этим могут власти как-то эффективно бороться?
С этим они будут бороться, да. Я читал об этом сообщении. Они должны бороться и с мародерами. Мародеров там оказалось очень много. Но вот карательные меры власти могут предпринимать. Просто сейчас у них вот точно руки вот не доходят до всего. И вот те мошенники, которые вдруг развернули свою деятельность, они вот пытаются быстро сейчас капнуть, быстро, пока как-то власти не очухались, и унести сколько можно. Ну, я думаю, против них власти-то будут бороться все же.
Скажите, пожалуйста, у вас есть ответ на вопрос о том, почему власти так много требуют от граждан? Граждане должны и то, и это, и пятое, и десятое. А когда речь заходит об исполнении каких-то обязанностей самими властями перед этими гражданами, то тут же возникает куча всяких «но», вот эти переводы стрелок с одного на другое, денег опять же нету, тяжелые времена, все для фронта, для победы, ну а паводок, ничего, вода сойдет, как-нибудь придете в себя. Откуда у российских властей такое отношение к собственному населению?
Власть привыкла за последние там, 15-20 лет, и люди пассивны. То они свои права защищать особенно не могут. И люди действительно, в общем, довольно вяло реагируют на любые притеснения. У нас люди запуганы, да, это так. А вторая причина, у властей на самом деле денег не очень много. То есть война на истощение идет. В бюджете дыра. Вот реально, Марьяна, в бюджете сейчас дыра, мы как-то об этом забываем. За счет чего живет страна? За счет поставок нефти Китаю и Индии. Лихорадочные поставки нефти с помощью там, старых танкеров Китаю и Индии. И это составляет, я уж не знаю, это государственная тайна, ну, хорошо, 70% бюджета. Вот продажа нефти. Вообще значительная часть идет тут же на вооружение. Поэтому государство фактически еще, ко всему прочему, обеднело по сравнению с каким-то там 2013 годом. И жители приучили к тому, что они будут тихо сидеть и там поскуливать. И помогать особо нечем. Вот и все.
А с вашей точки зрения, стоит ли ожидать, ну, опасаться властям каких-то массовых протестов тех людей, которые лишились имущества, лишились домов из-за паводка, которые считают, что государство недостаточно им помогает, ну, во-первых, не помогло им уберечь все это свое имущество, а сейчас обещает недостаточные какие-то неадекватные потерям компенсации. Могут люди сейчас пойдут протестовать или нет? Или вот этот протестный потенциал, он вообще сейчас на нуле?
Они могут выйти к зданию областной администрации в Оренбурге.
Почему? Ну, что мы и наблюдаем уже.
Да, такое было уже пару раз. Просто это совсем для власти уже не страшно. Ну, несчастные люди, понимаете? Вот они, люди, разбитые горем, понесшие вот такие потери, они не бойцы. Но они могут выйти, да, и мы видели эту встречу с Пакслером. Мы видели, что в Орске им просто некуда выходить. Вот только просохнет там как-то земля, они, может, подойдут там к зданию мэрии. Но власть, конечно, этого не боится сейчас. И бояться особенно нечего. Ну, что они будут просить, люди будут просить, умолять. Ну, в каком-то совсем крайнем случае там могут требовать. Для власти это небольшая. С точки зрения политическая стабильность – это небольшая беда. Ну, понемногу, по какой-то сумме раздадут, все-таки там по 20 тысяч. Насчет 100 тысяч, понимаете, это сначала люди должны доказать, что они потеряли свое имущество. Процесс доказывания будет, как я понимаю, нелегкий. А по 20 тысяч, может быть, раздадут, и как-то вот... А в провинции, это мы с вами, может быть, еще плохо представляем, и 20 тысяч тоже деньги. Вот их бы получить. И вот и заткнись. А дальше просто представьте, это же не пожар. Это наводнение. Люди придут к своим затопленным жилищам, испорченным, вот, полуразрушенным, и будут их восстанавливать. У них это будет в голове. Вот так.
Да. Спасибо большое за ваш комментарий. Илья Шаблинский, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с исчезновением уроженки Чечни Седы Сулеймановой. В октябре 2022 года, опасаясь убийства чести из-за недостаточной религиозности, она сбежала из Чечни. Но в августе 2023 года сотрудники правоохранительных органов по заявлению родственников насильно увезли Седу из Санкт-Петербурга в Грозный. Долгое время о ней, ее местонахождении ничего не известно, и правозащитники опасаются, что Седу Сулейманову могли убить ее родственники. Подробнее в нашем сюжете.
Где Седа? Граффити и плакаты с таким вопросом можно увидеть в разных городах России и за рубежом. Активисты выходят на акции, требуя от российских и, в частности, от чеченских властей ответа о судьбе 26-летней уроженки Чечни Седы Сулеймановой.
Уже прошло 6 месяцев, и никто не знает, где она, жива ли она или нет. Мы пытаемся привлечь внимание всего мира к этой проблеме, чтобы российские власти предоставили информацию о ее местонахождении и судьбе.
Последнее видео с ней опубликовал в сентябре 2023 года омбудсмен Чечни Мансур Салтаев. Он заявил, что Седа, цитата, находится в хорошем расположении духа и жалоб не имеет. Месяцем ранее девушку похитили из квартиры в Санкт-Петербурге сотрудники полиции. Там она проживала со своим партнером, сбежав от родственников из Чечни. Те в том числе хотели насильно выдать Сулейманову замуж и обвиняли ее в недостаточной религиозности. Вот отрывок из интервью партнера Седы Станислава Кудрявцева изданию «Осторожно, новости». Он вспоминает день, когда Сулейманову похитили.
Меня около дома подкараулили сотрудники нашей полиции петербургской опера с двумя машинами, с оперативниками из Чечни. В каждой машине по два человека угрозами и обманом. Они вынудили меня спустя минут 40 где-то. Седа открыла дверь, мне увидев то, что, ну, меня поставили под дверной глазок сотрудники полиции. Она сразу стала плакать, сразу стала говорить, что ее дома убьют, что ее дома, ну, не оставят ее, в общем, живых.
Чтобы вернуть девушку домой, родственники воспользовались распространенной схемой. Они обвинили ее в краже. И Седу увезли якобы на допрос. Ранее на работу к Сулеймановой приходил ее брат Ахмед Батаев и угрожал ей. Это запись с камеры видеонаблюдения.
Куда бы ты ни приехала, мы подключим здешние правоохранительные органы, либо московские, неважно. Но мы все равно тебя найдем.
В начале февраля сотрудники кризисного центра СК СОС забили тревогу, подозревая, что Седа могла стать жертвой убийства чести. Родственники, до которых иногда получалось дозвониться, стали путаться в показаниях, рассказывает изданию СОТА подруга Седы Лена Потяева.
Родственники заявляют, якобы она ушла от них, там сбежала 5 февраля, а при этом нам известно, что 6 февраля с родственниками созванивались журналисты, и 6 февраля журналистам ответили, что она здесь, она рядом, просто она не хочет говорить, мы не можем ей дать трубку. То есть они сами путаются в своих показаниях.
В марте по заявлению Потяевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи Седы. Потерпевшие признали ее мать, которая сама ни с каким заявлением в правоохранительные органы не обращалась. В начале апреля стало известно, что дело возбудили по статье об убийстве.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами участница Северокавказской правозащитной группы «Марем» Екатерина Нерозникова. Екатерина, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, когда в последнее время приходили известия о Седе Сулеймановой и что в настоящее время известно ее судьбе?
Ну вот, к сожалению, последние известия, они именно о том, что с ней происходит, появились у наших коллег из СК СОС несколько месяцев назад, и это были независимые друг от друга сообщения о том, что Седа, вероятно, убита. Это было в начале февраля. Вот. А до этого ее похитили в августе из дома, и буквально через достаточно короткое время. Сначала была опубликована ее фотография, вот, где она сидит в кабинете у чеченского уполномоченного по правам человека Мансура Салтаева, а потом видео, на котором она выходит с ним, в общем, из здания, и все. Вот, и с тех пор, насколько мне известно, с ней никто не разговаривал. Вот, никому не удавалось поговорить, ну, ни с кем-то там из ее родственников. Вот, ничего такого не было, с ней была полностью потеряна связь. Вот. Ну, а после того, как появилась информация о том, что, возможно, она убита, началась новый виток активной работы. Правозащитники вот, пытались добиться возбуждения уголовного дела. И подруга Седы очень сильно, очень активно занимается этим вопросом. И вот теперь мы знаем не совсем о Седе, да, о том, что с ней, возможно, произошло, что уголовное дело возбуждено и что проверка проводится по статье убийства.
А вот, вот эти источники, которые сообщили о возможном убийстве Седы Сулеймановой, они сообщали ли о том, когда это произошло, при каких обстоятельствах, или это ну, просто, скорее всего, ее убили и на этом все?
Нет, ничего такого, никаких подробностей больше нет, но как бы они не нужны в таких ситуациях. В целом мы и так прекрасно понимаем, что Седе могло угрожать. Вот. И что такое убийство чести, и как это можно скрыть, и как это пытаются замаскировать. Вот. Это достаточно такая тема-то известная, просто верить в это не хочется.
А вот поясните, пожалуйста, это тем, кому неизвестно. Вам понятно, что там происходит, поскольку вы много лет как правозащитница работаете вот с подобными историями. Многие же не понимают, что такое убийство чести, почему молодые женщины бегут из республик Северного Кавказа. Что там происходит?
Ну, что конкретно везде, я не могу сказать, но если ты нарушаешь в особо, там, не знаю, скорее не религиозных, а правильно, наверное, сказать, более таких традиционных семьях, традиционно налагается на женщину очень большое количество ответственности, в том числе она должна каким-то определенным образом себя вести, что-то определенное делать, вот чего-то не делать. Вот этот образ, образец там, поведения правильной девушки, он может быть ну, совершенно разным просто в зависимости от того, кто требует. Вот, и при нарушении каких-то правил, да, считается, что девушка, женщина могла опозорить род и родственники имеют право совершить вот убийство чести, как бы таким образом увести ее. Вот это не моя, кстати, фраза, это фраза из уголовного дела, вот, связанного с убийством чести одной женщины, где ее отец, который это сделал, говорил, что он увел ее из жизни, вот, чтобы она не позорила род. Вот, то есть вот такое вот выражение есть. Вот когда правовая инициатива опубликовала доклад об убийствах чести, они проводили исследования на протяжении временного промежутка в 9 лет, было 39 таких случаев.
Вот, таких. Доказанных и зафиксированных.
Да, конечно, да, зафиксированных убийств по мотивам чести. Вот, если бы брать не зафиксированные, а просто, скажем, какие-то разговоры, то у них же, опять же, в докладе упоминалось, что каждый собеседник слышал о таком убийстве. Вот, то есть это на самом деле значит, что масштаб мы даже не представляем, насколько он велик.
А какова позиция властей республик северокавказских по таким вопросам, которые уполномочены следить там за соблюдением прав человека? Ну, например, как относятся к таким историям прокуроры, омбудсмены, и, может быть, кто-то или прокурор, или омбудсмен в Чечне высказывался каким-то образом после того, как правозащитники вновь начали искать Седу Сулейманову?
Ну, вот из последнего, это как раз-таки уполномоченный правам человека в Чечне, вот самый Мансур Салтаев, он давал интервью, где рассказывал, что права женщин в республике не нарушаются, они на высоком уровне. Вот. В общем-то, это вот примерно риторика, которой они все время и пользуются. Вот. Права женщин не нарушаются, они на высоком уровне. Вот мы им праздник, День чеченской женщины утвердили. Понимаете? Все теперь, значит, хорошо. Вот. И парк еще сделали, который там именем чьим-нибудь назвали. Вот это, видимо, считается уже такой вполне себе базой для того, чтобы считать, что все нормально. Вот статистику, когда смотришь, тоже в целом может показаться где-то в каких-то моментах на первый взгляд, что уровень преступности очень сильно низок. Вот. Действительно, очень мало случаев, связанных с бытовым насилием, там, на улице, например. Да, там мало вероятно, что если ты будешь возвращаться одна вечером домой, на тебя нападут и ограбят. Вот. Но именно когда изучаются уголовные дела и просматриваются варианты именно с убийством, в том числе по мотивам чести, то их в Чечне оказывается достаточно много. Вот. Что говорит о том, что если такое специфический вид насилия как бы в Чечне регулярно фиксируется, значит, все остальное насилие тоже есть, просто не зафиксировано.
Чечня в этом смысле сильно ли отличается, например, от Дагестана, Ингушетии, но других республик северокавказских, откуда, как мы знаем и помним, тоже бегут молодые женщины?
Вот знаете, я бы не хотела вроде так говорить, что сильно отличается, потому что все зависит на самом деле действительно от конкретной семьи, от конкретной ситуации. Вот. И я знаю там людей, семьи, которые живут, там родились, выросли, живут в Чечне, которые, вполне, правда, себе нормальные люди. Вот. И многие, в общем-то, это знают. Но в последнее время я бы сказала, что да, отличается. Особенно Чечня, потому что вот чеченским, именно чеченским силовикам и властям Чечни, им вообще все можно. Вот как бы другим так все не дозволено, а им реально вот дозволено. Потому что большинство последних случаев, как бы, когда человека, в нашем случае девушек, женщин, просто забирают там из вот того же самого, как вот Седу Сулейманову, забрали из квартиры в Питере, вот, по ложному заявлению о краже, и просто увезли в Чечню, и это происходит именно вот конкретно с Чечнёй. Вот. До этого из очень известных случаев, например, если помните Зарема Мусаева, вот, которая была тоже из Нижнего Новгорода, у себя из квартиры, просто вытащена под руки вот так вот чеченскими силовиками, которые тоже увезли в Чечню.
Мама активистов из Чечни, да, которую взяли в заложницы фактически.
Фактически, да, и сейчас она сидит в тюрьме. Да? Вот. Это почему-то как-то в основном все происходит именно, их почему-то утаскивают именно в Чечню. Вот. То есть у нас складывается такое впечатление, что вот Россия, вообще в целом правоохранительная система и российские власти, они одобряют любые действия именно вот чеченских правоохранителей, силовиков, вот, и людей, как-то с ними связанных. А в целом, если там покопать, то у каждого в семье есть обязательно какой-нибудь там родственник, друг, знакомый, который работает где-то в силовых структурах. Поэтому в целом как бы дотянуться, особенно до женщины, вообще очень, очень легко. И в этом плане Чечня, она действительно отличается от других регионов. Это правда.
История, вот в данном случае история Седы Сулеймановой заметно выделяется на фоне, потому что все-таки правозащитникам, активисткам удалось удалось добиться, чтобы Следственный комитет расшевелился и начал проводить какую-то проверку? Вот сейчас они говорят, что вроде даже возбудили уголовное дело, хотя, насколько я понимаю, компания за это началась еще в середине февраля, когда только-только появились известия о том, что, возможно, Седы уже нет в живых. Правильно я понимаю?
Да, да, все правильно. Ну, вот, ну, вообще, конечно, работа по этому направлению, по поводу того, чтобы требовать официального ответа и требовать поиска, она велась и до этого. Вот, в этом плане СКСОС, организация правозащитная, они проводят очень постоянно, проводят очень большую работу. Вот, они в этом плане большие молодцы. Но вот когда появилось еще сообщение о том, что, возможно, она убита, тогда, конечно, да, как-то стало, это стало... Ну, как, во-первых, знаете, вот у нас, к сожалению, и люди так реагируют, в общем-то. Когда вот появилось сообщение об убийстве, то тогда у людей уже откликаются. А так до этого они в целом, ну, не уверены. Они начинают сомневаться, думают, ну, может быть, правда, у нее все и так нормально. Да? Вот это я просто вижу по тем вещам, которые пишут нам в Марем, например. Вот, что нам реально очень много людей писали там комментарии, типа, что вы представили, девушка у дома в своей, в кругу семьи. Типа, отстаньте вы уже от нее. Вот, сейчас уже, конечно, так никто писать не будет, да, потому что сами даже родственники уже говорят, что девушка не в кругу семьи, а что она якобы убежала из дома опять.
А вот. Вы верите в эффективность вот этой проверки Следственного комитета?
Да сложно сказать по поводу эффективности. То, знаете, дело не совсем в этом. То есть, как бы, никто, естественно, не верит в то, что каким-то волшебным образом, там, по щелчку пальцев, они такие, ой, а мы ее нашли, вот же она, оказывается, была, да? А мы-то не замечали. Нет, наверное, не в этом дело. Дело скорее не в том, что верим ли мы в эффективность, а что мы требуем, чтобы соблюдались какие-то законные механизмы, которые существуют. Вот, потому что очень, как бы, часто тоже большинство людей там слышат вот так, там, типа, у них там какое-то беззаконие, вот, у них там каменный век, они там, не надо так
у говорить. У них там, да? Да? При том, что это часть там. России полноценная, именно. Полноправная.
Они... Да, это не у них там. Не нужно, как бы, отодвигать Чечню, любую другую республику, выкидывать ее из правового поля. Вот. Она находится в составе России, да? Вот. Там должны соблюдаться те же самые законы, должны применяться те же самые меры. Вот. В том числе прокурорская проверка тоже должна работать. Все это должно быть. То есть мы в целом требуем просто соблюдения законности. Вот. Потому что когда мы начинаем говорить по поводу того, ой, у них там свои законы, свои правила, давайте не будем туда лезть, мы как бы одобряем, условно говоря, что может происходить реально все что угодно. Вот это просто нельзя так делать. Вот. Собственно, дело поэтому тут не в том, как бы веришь ли или не веришь в то, что эта проверка будет как-то там правильно проведена. Случаев было полно. Случаев было о том, когда были сообщения, например, Елена Милаш написала текст об убитых, запытанных людях в Чечне. Вот, и добилась очень многого, когда приезжали действительно ответственные лица прямо в Чечню, и они говорили, что вот ничего такого они подозрительного не нашли. Им там показывали могилы вообще не тех людей. Mm-hmm. Да? Вот, то есть понятное дело, что закрыть глаза могут, ну, вообще на все.
Ну да, да, нужно сказать, что тех, кто напал на саму Елену Милашину, которая приезжала в прошлом году в Грозный на освещение как раз процесса над Заремой Мусаевой, никто так и не нашел, я так понимаю, вследствие.
Да, конечно, конечно. То есть, ну, это мы все прекрасно понимаем, что оно в целом вот как бы так работает, да. Но мы хотим, чтобы это хоть как-то работало. Вот, а вот видите, как бы хорошо, что это, ну, хоть что-то происходит, потому что в целом, вот когда мы дойдем, докатимся до ситуации, когда люди там тысячами пишут обращения, требуют возбудить уголовное дело, на них вообще плевали все, вот, и просто никто не берет трубку, никто не отвечает, вот это будет совсем страшно.
И все-таки, почему молодые уроженки республик Северного Кавказа бегут от родственников?
Никто просто так, от того, что ему там сказали грубое слово, или не так посмотрели, или там, не знаю, не разрешили там какого-то цвета одежду носить, никто от такого не бежит. Вот. Если бегут, то бегут, когда есть уже угроза жизни и здоровью. Я бы сказала даже, знаете, не то чтобы они от родни бегут, просто фактически родня в традиционных семьях выполняет функции вот какого-то такого контролирующего органа. Они бегут вот от этого контроля всепоглощающего, который совершенно не дает тебе вообще дышать и шевелиться вообще никак. Вот. Никто не бежит ради того, чтобы, не знаю, там, знакомиться с мальчиками в интернете и выкладывать какие-нибудь фотографии в Инстаграм. Вот. Нет, никто так не делает.
Но именно так и говорят родственники.
Ну, они так, ну, да, к сожалению, иногда бывает, что они и так говорят. Они говорят, что вот она захотела свободы. Ну да, захотела свободы, а что-то такое. Я в этом не вижу никакой проблемы. Вот. Но у нас, например, из наших кейсов чаще всего девушки, которые сбегали из дома, у них что было? Абсолютно у всех было физическое насилие. У многих из них забирали документы. То есть это как бы такой вот совершенно реальный контроль, когда тебя забирают документы, ты ничего не можешь сделать. Не купить себе билеты, не пойти, не поехать вообще никуда. Вот, многих запирали дома. Они вообще не имели возможности выйти из дома. Вот, например, насколько я помню, Марина Яндиева, та же самая, она то ли 3, то ли больше лет вообще находилась полностью все время дома. Что еще у них происходило? Принудительный брак. Тоже как бы тебе родственники выбирают какую-то кандидатуру для того, чтобы... Вот, некоторые вообще засватаны с самого детства. Ограничены были в доступе к работе. Запрещено было работать. Ограничены были в доступе к учебе. Некоторые были... Им даже запрещали книжки читать. Ну, то есть как бы... Они бегут от ограничений, да. Но это не совсем те ограничения, которые вот выдумывают люди, которые публично, там, не знаю, где-нибудь на камеру рассказывают, что они защищают свои ценности. Нету таких ценностей, в которых женщине запрещено читать или, там, не знаю, телевизор смотреть. Вот, или замуж выйти за человека, которого она сама выбрала. Я про такие ценности не знаю, никто не знает. Просто это как бы на самом деле женщину пытаются ограничивать, пытаются ее контролировать. Вот. Не все, но некоторые не согласны на такое. Поэтому они бегут.
А много ли сообщений с запросами на помощь приходит вот регулярно, скажем, в вашу правозащитную группу? Ну, чтобы себе более-менее хотя бы представлять масштаб проблемы.
Угу. Ну, вот за прошедший год именно на эвакуацию, вообще так нам пришло больше 200 обращений, я точно цифру сейчас не скажу, где это записано. Вот. Но именно с запросов на эвакуацию было 68 за 23-й год. Вот. Это я имею в виду обращений. То есть там в обращении может быть несколько человек. А эвакуация в итоге всего было произведено 18, это 28 человек было вывезено. Некоторые эвакуации вообще в плане общения может затянуться на годы. Как бы это непростое решение вот, для человека. А потом в процессе некоторые отказываются, могут передумать. Вообще человек всегда должен иметь право передумать, это тоже совершенно нормально. Вот. А в некоторых ситуациях, которые мы особенно сильно любим, удается решить проблему и бежать просто не нужно. Вот это было бы идеально, и нам бы хотелось, чтобы так, в принципе, всегда происходило, чтобы бежать просто становилось не нужно, вот, что можно было бы с теми людьми, которые на тебя давят и заставляют делать то, что для тебя категорически неприемлемо, чтобы с ними можно было договориться. Вот, иногда такое получается. Поэтому это, конечно же, очень хорошо. Но некоторые просто и пропадают, просто перестают выходить на связь. Такое тоже бывает.
Да, ну как в данном случае произошло с Седой Сулеймановой из Чечни, которую раньше родственники похитили из Санкт-Петербурга после того, как она убежала из семьи. Спасибо большое. Екатерина Нерозникова, участница Северокавказской правозащитной группы «Марем», была на связи с программой «Человек имеет право». В одном из белгородских следственных изоляторов в начале апреля скончался волонтер Александр Демиденко, который ранее помогал беженцам из Украины, оказавшимся в России, вернуться на родину. Федеральная служба исполнения наказаний утверждает, что мужчина совершил самоубийство. Сын Демиденко сперва это подтвердил, уточнив, что волонтера полгода психологически убивали в следственном изоляторе, но затем стер свою запись. Кто такой Александр Демиденко и что с ним происходило, расскажет Роман Перл.
Александр Демиденко был первым в Белгороде, кто вышел протестовать против войны в Украине. В первый же день российского вторжения он появился с плакатом на центральной площади города. Его задержали, но потом отпустили. Вскоре Демиденко начал помогать украинским беженцам с оккупированных территорий попасть обратно в Украину. Он рассказывал, что за несколько месяцев принял у себя дома 900 человек, которым негде было ночевать. 17 октября прошлого года неизвестные увезли его с КПП «Колотиловка» на границе Белгородской и Сумской области Украины. Спустя 3 дня люди в форме привезли Демиденко домой на обыск. Там они обнаружили остатки гранаты времен Второй мировой, найденные на участке. Волонтер был весь в синяках, которые силовики назвали бытовыми травмами. Сын Александра, Олег, рассказал изданию «Новая газета Европа», что его отец находился в руках батальона «Ахмат».
Он позвонил мне и сказал, что его пытали. Привязывали к батарее и стреляли ему под ноги. Говорил, он был так подавлен, что готов был покончить жизнь самоубийством. У кадыровцев его забрали сотрудники ФСБ, которые пообещали, что как-то накажут его.
По одной из версий, Александр Демиденко насолил пограничникам, рассказывая о коррупции на контрольно-пропускном пункте. Против волонтера возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия и отправили в СИЗО номер 3 Белгорода. Там 5 апреля он скончался. Родственникам сообщили, что он покончил жизнь самоубийством. Медики якобы пытались реанимировать Демиденко, но безуспешно. Его сын Олег сперва написал в телеграм-канале «Свободу Демиденко», что Александр действительно мог наложить на себя руки, так как его психологически убивали полгода в СИЗО без свиданий с родными. Но позже Демиденко-младший стер запись.
Эта программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с волонтером Ириной, которая так же, как Александр Демиденко, помогает украинским беженцам выехать из России. Из соображений безопасности мы закрыли лицо Ирины и не называем ее фамилию.
Мы познакомились с Александром на почве волонтерской деятельности в 22-м году, поскольку я занимаюсь эвакуацией беженцев из оккупированных территорий Украины. И люди, которым я помогаю, в большинстве своем попадают в Украину по гуманитарному коридору, который расположен между Белгородом и Сумами, так называемая Колотиловка-Покровка. Александр принимал беженцев со стороны России, встречал, селил, помогал с оформлением документов, с транспортом. Ну, то есть очень внимательно относился ко всем нуждам беженцев. И, наверное, был самым активным, самым известным волонтером вообще с российской стороны. Сначала я узнала о том, что Александр пропал. Дело в том, что мы общались довольно часто, ну, практически каждый день. И в один из дней он должен был сопровождать, как обычно, беженку. И стало известно, что во второй половине дня, ну, подъехали, это известная история, что подъехали бородатые люди и увезли его в неизвестном направлении. Мы его искали дня три. И потом стало известно, что ему предъявили обвинение по административному делу в распитии алкогольных напитков. Я считаю, что это не соответствует действительности абсолютно, потому что, ну, во-первых, очень много людей, тех, кому я помогала выехать, и с кем мы были постоянно в контакте, останавливались у Александра, и никогда никто об этом не говорил. И плюс, ну, он постоянно был за рулем. Ну, в общем-то, я думаю, что это было только поводом, но уже с тех пор фактически Александр на свободе и не был. Поэтому сначала это административное дело, потом другое обвинение было ему предъявлено по уже, насколько я знаю, уголовному делу. И все. И вот эти полгода, которые он провел в СИЗО, уже, к сожалению, закончились трагично. Я узнала о том, что ФСИН заявил, что это самоубийство. Честно говоря, я в это не верю. По разным причинам. Я знала Александра как человека очень оптимистичного, очень такого с юмором и саркастичного в какой-то мере, очень сильного и физически, и духовно, потому что понятно, что его деятельность, то есть он то кого-то вез, то кого-то селил, то там общался с пограничниками, все это требовало и физических затрат, и душевных сил огромных. И все считали, что он абсолютно неуязвим, всемижильный. И он сам так считал, он все время говорил, что я не делаю ничего противозаконного. Он был абсолютно уверен в том, что он в своем праве. Просто как человек, не потому что он там принадлежит к гражданству какой-то страны, просто это общечеловеческие ценности, которым он следовал.
Мне трудно понять, что может происходить с человеком после пыток. Мы все видели следы этих пыток. Но я очень сомневаюсь в том, что такое могло произойти. Я думаю, что в любом случае это доведение до смерти.
А на ваш взгляд, кому мог помешать Александр? Ну, что конкретно в его деятельности могло не понравиться властям настолько, чтобы они отправили его в тюрьму?
Не знаю, мне казалось тогда, что это какой-то локальный возник конфликт с конкретными силовиками, которые присутствовали там в тот день. И, честно говоря, мне не могло прийти в голову, что это будет иметь такое развитие. Потому что деятельность, которой занимался Александр, она абсолютно никак не связана с политикой, это абсолютно гуманитарная миссия. То есть, что делал Александр? Он покупал коляски для маломобильных, пожилых, для инвалидов. Он возил людей, он приезжал на вокзал, спрашивал, кто направляется к переходу, забирал этих людей, селил тех, кого развернули, потому что по разным причинам люди иногда не могли пройти этот погранпереход. Это гуманитарный коридор, там есть определенные правила, и плюс еще к этим правилам есть определенная доля волюнтаризма, с которой достаточное количество беженцев столкнулось, которых просто развернули по результатам собеседования, скажем так. Мне казалось, что это какое-то недопонимание, которое возникло вот просто на месте, и решили, что чтобы до конца дня он там не маячил, условно говоря, перед глазами, его как-то изолировать. Но то, что происходило потом, для меня было полной неожиданностью.
А по вашим наблюдениям, российские власти делят ли волонтеров на правильных и неправильных? И вообще, с какими сложностями сталкиваются волонтеры, которые помогают украинским беженцам выехать из России?
Я думаю, что любая сторона конфликта отслеживает коммуникации с условным противником. Я сейчас просто пытаюсь, обобщить ситуацию. Возможно, играет роль то, что мы, как волонтеры, не знаем, кто конкретно к нам сейчас там приехал, да? Это ситуация объективная. Мы, конечно, помогаем мирным, исключительно мирным гражданам, но у нас нет каких-то баз. Мы просто обычные люди. У нас критерии, оценки беженца, они обычные, человеческие. Вот как мы там понимаем, что это, бабушка на инвалидной коляске. Странно предполагать, что она там может быть каким-то врагом, да? Я думаю, что Александр тоже руководствовался обычными какими-то человеческими мерками. Но, наверное, здесь есть какая-то проблема, которую непонятно, как решать. И Александр, к сожалению, к огромному сожалению, стал примером такого дифференцированного отношения к волонтерам, которые занимаются именно украинскими беженцами. Я могу предположить, что с этого момента любой волонтер, который помогает украинцам, находится в опасности, потому что сейчас совершенно непонятно, что может послужить триггером. Нет никаких оснований думать, что будет какое-то справедливое отношение, если, не дай бог, такая ситуация повторится с кем-то из других волонтеров. Поэтому, конечно, хотелось бы привлечь внимание к тому, что это волонтерское сообщество само по себе очень уязвимая категория, которой хотелось бы помочь.
Волонтер Ирина была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.